Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Начинаем программу «Здоровый подход». И, как всегда, мы работаем в прямом эфире. Вы можете связаться с нами, задать интересующий вас вопрос моих специалистов сегодня, которые пришли в гости. 2-066-066, телефон прямого эфира. ICQ 404-582-017. И в Вайбере, Ватсапе и Телеграме также это можете сделать. Говорим мы сегодня о создании лекарств. Я надеюсь, мои гости расскажут об этом максимально доступно, увлекательно, какое сырье используют, каким образом проверяют работоспособность лекарств, как создаются новые виды лекарств. И представлю гостей: Наталья Викторовна Дозморова, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармацевтической химии факультета дополнительного профессионального образования, факультета заочного обучения фармакадемии. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И Наталья Алексеевна Пулина, заведующая кафедрой фармацевтической технологии, доктор фармацевтической наук, профессор, тоже фармакадемии. Здравствуйте.
Добрый день.
Надо сказать, что на «Здоровом подходе» представитель фармакадемии меня впервые. Некоторые волнения у меня есть. Сразу предупредила гостей, что не обладаю химическим, что называется, особенными знаниями. Вспоминать буду, может быть, где-то и школьные знания. Но есть абсолютное любопытство о том, как делаются лекарства. Немножечко историческая справка, Наталья Алексеевна.
Дело в том, что первые попытки сделать лекарственные средства, они, конечно же, известны из исторических фактов с времен неолита. В настоящее время лекарственные препараты производятся и имеют свою жизнь. И я буду сразу говорить о том, что, опять-таки, с учетом увлекательности, да, Женя, да?
Да.
Каждый лекарственный препарат, он имеет свое рождение и имеет свою жизнь и до ухода его с рынка. Ну, то есть до полного его забвения. Причем примеры есть препаратов, которые были созданы еще в 19 веке и живут с нами. Это, например, нитроглицерин, всем известный, да. Есть препараты, которые уходят ввиду своей неэффективности, возможно, побочных эффектов и так далее. В составе любых лекарственных препаратов мы всегда можем увидеть несколько активных, одно или несколько активных ингредиентов, а также вспомогательные вещества. По происхождению, это классика, все должны знать, и я думаю, прекрасно понимать, что это может быть синтетического происхождения, полусинтетического, а может быть и природного.
Ну да, чуть подробнее: синтетическое, полусинтетическое, природное, чем они друг от друга отличаются?
Ну, тут можно сказать, это источники происхождения. То есть природное происхождение – это прежде всего лекарственные растения. Это может быть животный мир, это может быть сам человек, то есть это продукты жизнедеятельности, органы. Ну, а синтез – это может быть органический, неорганический. А полусинтез – когда подключаются различные фрагменты и природного происхождения, когда идет модификация уже за счет химических реакций.
Какое сырье используют, вот я так понимаю, вышеперечисленное, да? А в качестве наполнителей, красителей что используют?
А вы знаете, здесь точно такая же классификация. Любой лекарственный препарат, вот он делится на вспомогательные вещества и активные, и те, и другие получаются вот этими тремя путями. Поэтому вы можете найти в любом лекарстве, которое находится у нас в аптеке, как синтетическое происхождение и природное в одном препарате. Это мы все можем увидеть в инструкции. То есть любой пациент, придя в аптеку, может посмотреть по инструкции ингредиенты, и там будет понятно, природное это происхождение или синтетическое. Ну, по крайней мере, с первого взгляда.
Ну, вот смотрите, открываешь, когда такую какую-нибудь увлекательную статью по производствам, происхождению лекарств в России, всегда история про пенициллин. Почему она так важна открыть, если я не путаю, 1929 год?
Ну, почему она так важна? Ну, она важна прежде всего для нашей страны, потому что приоритет до сих пор до конца не установлен. Но мы считаем, что все-таки это наш приоритет. Но, наверное, это чисто такой исторический аспект, я так считаю.
То есть нужно было зацепиться за какую-то дату?
Да, безусловно, у нас есть масса других открытий, которые также можно о них говорить.
Да, ну и стоит сказать, что пенициллин, он сыграл очень важную роль во время Великой Отечественной войны. Потому что наш отечественный пенициллин, мы самостоятельно его получили. Госпожа Ермольева, наш ученый, получила самостоятельный пенициллин, и он применялся. И если бы не было его во время Отечественной войны, никто не знает на самом деле все эти последствия, поскольку были многочисленные ранения, ну и другие заболевания, да, условия, сами понимаете, были какие, и поэтому пенициллин, конечно, оказал очень важную роль, в том числе и в итогах, и в исходе Великой Отечественной войны.
Как проверяют работоспособность лекарств?
Вы знаете, каждый препарат, он проходит определенные этапы испытания, вообще, ну, на этапах создания лекарственного препарата. Можно сейчас немножко о создании, да, поговорить, поскольку это тоже, я думаю, интересный момент. В среднем на создание любого лекарственного препарата, это мировые данные, приходится где-то 10-12 лет. И вот на каждом из этих этапах существуют свои этапы определения, как вы говорите, работоспособности, то есть это оценка качества и оценка биологической активности. Подробнее будем об этом говорить.
Что, да? Да, кто занимается оценкой качества?
О, это достаточно интересный и сложный вопрос. Вообще, если мы будем говорить о молекулах органического синтеза, то есть непосредственно синтетическое происхождение, да, то, конечно же, сначала это работа химической лаборатории. Это колоссальная работа по созданию биологически активных молекул. Идет не просто высокопроизводительный скрининг, идет его оптимизация, то есть создание активных молекул, которые в дальнейшем проходят еще этапы постепенных испытаний, да, постепенных, в частности, сначала инвитро, всем известно, в пробирке, затем инвиво на животных, потом на человеке. То есть идет доклинические исследования очень углубленные, это и клинические исследования, на это уходят годы. Ну и только одна молекула считается из миллиона, из 10 миллионов только проходит эти испытания и становится лекарственным препаратом. Клиника также осуществляется поэтапно, здесь тоже многократно идут исследования, отсев неэффективных молекул, те, которые не проходят по, ну, по оценке, можно сказать, различных побочных эффектов. Ну и вот лекарственный препарат, он выводится, я повторяю, в результате колоссальных усилий, в результате вот этих вот лет.
А бывают случаи, когда не надо ждать 10 лет?
Бывает.
Покороче срок?
Бывает.
Год, два?
Бывает.
Это такая удача,
да,
научная?
Да, это удача. Да. Такие исследования тоже есть, и это описано.
Ну, немножко теории, хочу перейти к практике. Фармакадемия, в принципе, вот занимается созданием лекарств?
Созданием скорее биологически активных веществ, на основе которых затем и будут получаться уже лекарственные средства. Да, безусловно, мы этим занимаемся, наши ученые. У нас несколько направлений именно в плане получения биологически активных веществ. Это как синтез, тоже в нескольких рядах производных. Различные есть научные школы, ученые, которые работают с различными рядами химических соединений. Затем у нас есть кафедра фармакогнозии, которая занимается изучением лекарственных растений. И на основе лекарственного растительного сырья тоже ведутся разработки в плане получения лекарственных средств.
Сейчас, вот на данный момент, да, в 2015 году, можно ли говорить о каких-то разработках, чем-то похвастаться и над чем идет работа?
Ну, похвастаться, безусловно,
есть чем.
Да.
Хвастайтесь.
Можно я добавлю, да, Наталья Викторовна? Дело в том, что все, что мы делаем, мы стараемся запатентовать. То есть это мировая практика. Новые биологически активные вещества, которые впервые мы создали на наших химических кафедрах, они проходят биологические испытания и показывают активность гораздо выше известных препаратов сравнения. То есть нам есть чем гордиться. И, безусловно, мы все свои исследования патентуем. И мы надеемся, что в дальнейшем среди этих патентов какой-то лекарственный препарат все-таки у нас будет. Вернее сказать, у нас уже история Академии достаточно большая, у нас такие препараты есть, и они у нас, безусловно, будут в дальнейшем.
А почему так важно запатентовать? То есть мало открыть, нужно запатентовать.
Ну, обязательно, это наш приоритет, это наше открытие.
То есть мы себя защищаем. Мы это защищаем свои права на это изобретение, поскольку, когда получается патент, в течение определенного времени мы защищены, и любой производитель, который захочет воспроизвести это лекарственное вещество, обращается к нам для передачи этих прав, и мы уже на своих условиях эти права можем передать, либо нет.
Были ли случаи воровства?
Слава богу, нет.
Пока нет, да.
То есть это зависит действительно от отношений в коллективе, да. Порядочности, и, возможно, вы подписываете какой-то документ о неразглашении, как секретное производство?
Ну, не совсем так, но близко к этому, да.
И еще, возвращаясь вот к дню сегодняшнему, о каком-то конкретном, ну, не препарате, хорошо, о каком-то заболевании, на что направлено внимание научных специалистов фармакоакадемии?
Спектр биологических исследований, да. У нас широко изучается гипогликемическая активность, антимикробная активность, анальгетическая. Наталья Викторовна добавили, безусловно, у нас.
А почему вот это
влияние на кровь?
Выбор именно вот этот, он как-то связан вот с актуальностью дня сегодняшнего? Или...
Безусловно.
То есть, на самом деле, противомикробная активность, да, которую мы определяем у этих веществ, вроде бы, чего здесь обсуждать, да, очень много препаратов существует. Но на сегодняшний день существует огромная проблема. Такой микроорганизм, как золотистый стафилококк, может быть, слышали, существует очень много препаратов, но микроорганизм научился с ними бороться. То есть вырабатывается устойчивость этого микроорганизма к уже полученным лекарственным препаратам. И поэтому задача фармацевтических работников, в том числе по всему миру, получать новые лекарственные средства, которые будут активны в отношении золотистого стафилококка. Это самый простой, самый распространенный такой пример, который наиболее часто приводят. И противовоспалительные, анальгетические, здесь абсолютно то же самое. То есть существуют препараты, которые оказывают этот эффект, но у них есть побочные действия, то есть недостаточная, может быть, сила, большая дозировка, вследствие чего увеличивается частота вот этих побочных эффектов. И он с этих побочных эффектов целый ряд, целый список. Задача в том, чтобы максимально, допустим, снизить дозировочку, да, лекарственного вещества этого, но и тем самым снизить и побочный эффект, частоту возникновения, список этих побочных эффектов, и но экономический момент, он тоже немаловажен здесь. То есть оптимизировать каким-то образом, чтобы снизить экономические затраты на производство лекарственных средств, что на сегодняшний день очень актуально.
А каким образом ученые узнают о побочных эффектах? Уже потом на людях, когда идут жалобы в какие-то фармацевтические производства?
Когда идут испытания, это все учитывается. То есть все ведутся специальные протоколы, существуют специальные юридические нормы по учету всех побочных эффектов. И в конечном итоге создается конкретное досье и делается вывод, имеет ли право такой лекарственный препарат поступать к нам в аптеке. Или же он снимается на этапе клинических и доклинических исследований.
А что больше, которые продолжают жить или которые снимаются?
Ну, безусловно. И если из миллиона молекул, которые мы начинаем исследовать, мы создаем один препарат на этапе клиники до клиники, то, конечно, снимается больше до того, как они поступили к нам в аптеку.
Может ли быть лекарство без побочных эффектов?
Может. Идеал, конечно, существует, но какие-то минимальные побочные эффекты могут быть. Такие лекарства есть.
У нас звонок в студию. Надевайте наушники. Светлана дозванивается до нас. Вы в эфире. Здравствуйте. Ваш вопрос.
Здравствуйте. Вот я хотела узнать, сколько должно пройти лет, чтобы препарат дошел
до потребителя?
До больных, чтобы можно было его купить в аптеке. Дело в том, что вот обычные препараты, которые в продаже есть, сейчас очень мало сырья в наличии. И нужный препарат, я вот прошла 3 аптеки, в 4-й только купила. То есть самые дешевые буквально исчезают, сметают в аптеках. Остаются самые дорогие. Вот.
Очень
трудно, и, наверное, исследования тоже они не дешевые.
Угу, понятно. Ну, Светлана, 2 вопроса получается. С чем связано, что иногда не купить препарат? Может, снять наушники?
Ну, вопрос понятен на самом деле. Во-первых, по времени, я думаю, Наталья Алексеевна в самом начале уже на этом акцент сделала, что это период достаточно длительный, это в среднем 10-12 лет, бывает и дольше, что связано в том числе с проведением клинических испытаний, вот как раз для выявления тех побочных эффектов, о которых только что говорили. Что касается сырья, недостатка на самом деле в сырье на сегодняшний день нет, это вопрос скорее политики сетей аптечных. То есть, ну, сами понимаете, что им выгодно продавать либо дешевые препараты, либо дорогие. Может, возможно, и связано и с этим тоже. Ну, как на сегодняшний день проблем с обеспечением лекарственным препаратом, с дефицитом каким-то, его нет.
И не только в Пермском крае, но и в других городах России.
Конечно,
да?
Конечно.
Ну, то есть вот тут как-то Пермь не выделяется в худшую или положительную сторону. Нет. Но у нас огромное количество аптек. Кто-нибудь объяснит, почему на одном квадратном метре Перми, в Перми именно так? Вот, ну, была недавно вот в Чебоксарах, например. Нет, мне говорят, вот надо пройти там квартал. А у меня в районе дом, и с каждой стороны, с каждого торца есть аптека.
Ну, что у нас порождает предложение? Это спрос.
Понятно. То есть пока есть спрос...
Безусловно, никто в убыток себе работать не будет. И поэтому, если в одном доме три аптечные организации, люди получают зарплату, да, люди платят аренду, и поэтому это выгодно.
Да, и выпускаем-то, ведь мы выпускников достаточно большое количество. Поэтому есть где, кому работать, значит, будут работать, будут,
ну,
аптеки.
Да, надо сказать, что фармакадемия действительно высокие рейтинги.
Да.
Насколько место на самый популярный факультет, сколько человек на место?
Наталья Викторовна скажет, да, как председатель приемной комиссии у нас.
Да, на самом деле у нас в среднем конкурс это 4-5 человек, что, с одной стороны, вроде как кажется немного, но, с другой стороны, у нас один факультет, и набираем мы огромное количество народу, и с этим связано относительно небольшой конкурс. Но в то же время мы обеспечиваем фармацевтические кадры кадрами не только свой регион, но и все близлежащие. Наши специалисты очень высоко ценятся по сравнению с теми, кто был выпущен на каких-то фармацевтических факультетах при медицинских вузах. Качество подготовки у нас чрезвычайно высокое.
А если сравнить, не знаю, там в десятке, в двадцатке университет это в России.
Но рейтинг очень высокий. Еще хочется отметить, что у нас обучаются иностранные граждане.
Да, это
тоже,
да,
плюс в нашу сторону. И приводят, так сказать, привозят своих уже детей, то есть наши выпускники, мы уже обучаем семьи.
А вы никогда не проверяли эту статистику? У вас всех больше иностранных граждан в академии, чем в других университетах?
Нет, ну как же, статистика это ведется, и, безусловно, учет этот ведется. Есть такой мониторинг, как мониторинг эффективности образовательных организаций, и показатель международная деятельность, в котором фигурирует количество иностранных граждан, обучающихся, он также есть. И по этому показателю, конечно, у нас данные, то есть по этим данным у нас показатель достаточно высокий.
Продолжим беседу. Сейчас прерываемся на рекламу. Не успела взять звонок. Не отчаивайтесь, набирайте. Обещаю, возьму. 2066-066 после рекламы.
Здоровый подход.
Мы снова в студии, 13:26 на часах. Всем доброго дня. Напомню, что у меня сегодня представители фармакадемии Наталья Алексеевна Пулина, завкафедрой фармацевтической технологии, и Наталья Викторовна Дозморова, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармацевтической химии. Продолжаем разговор, и вот у нас есть звонок. Снова надевайте наушники, уважаемые гости. Как вас зовут? Здравствуйте, и ваш вопрос.
Татьяна, я бы хотела спросить, не знаю, по теме или это не по теме, почему льготные лекарства, выписываемые вот инвалидам бесплатно от болезни сердца особенно, не помогают вообще?
Спасибо. Ну и может быть такой момент, когда лекарства не помогают, а вот оно существует, его выписывают.
Я попробую ответить.
Настойчиво. Давайте, да.
Значит, здесь может быть две причины. Основная наверняка в том, что существуют оригинальные лекарственные препараты и воспроизведенные. Все уже знают, и население, наверное, постоянно этими терминами пользуется. Это дженерики. Возможно, что вы используете дженерики, которые в данном случае вам не помогают. Не помогают они не потому, что они плохие, а потому что в состав дженериков могут входить вспомогательные вещества, совершенно иные, чем в оригинальных лекарственных препаратов.
А как узнать, дженерик это или нет?
Как это узнать? Существуют любые справочники, любой провизор или фармацевт вам ответит на этот вопрос. То есть есть возможность поменять, и естественно, что этот вопрос нужно решать с врачом.
То есть прийти и сказать, мне нужен оригинал.
Да. Да.
Ну, да, вот когда готовилась, нашла вот это понятие дженерик, она доступнее оригинала, а отыскать патентованный препарат непросто. Дженерик
нет,
дешевле.
Нет, просто это все есть.
Причем разница может составлять сотни и тысяч рублей за упаковку, столь же эффективнее вот этот вопрос, об этом спорят фармацевты, насколько я понимаю, да, и дженерик позволяет решить самостоятельно, а не выбирать то, что навязывает реклама. Вот еще вот такой момент.
Ну, в том числе, да.
На самом деле, здесь еще с другой стороны можно подойти, да, к ответу на этот вопрос. Дело в том, что существует утвержденный список льготных лекарственных средств, и, возможно, не всегда оригинальные препараты входят в этот список, поскольку
почему?
Они дороже.
Они дороже.
Да.
А всегда получается, что дорогой препарат, он значит лучше?
Не всегда.
Не обязательно.
Не всегда.
То есть это просто иногда бизнес.
Да.
Очень коротко задавайте вопрос. Как вас зовут? У нас новости.
Алло.
Алло.
Здравствуйте, ваши гости и Женечка.
Да, здравствуйте.
Я хотела спросить вас, вот какие из лекарств пермских можно встретить на прилавках нашего города, аптеках? Потому что покупаем все, то Курган, то Санкт-Петербург. Вот, а что наше есть?
Спасибо большое. На новости уходим, ответим после новостей.
Здоровый подход.
Представители фармакадемии у меня сегодня Наталья Алексеевна Пулина и Наталья Викторовна Дозмарова. Говорим мы сегодня о создании лекарств и все, что связано вот, в фармакадемии. Слушатели совершенно разные вопросы задают, и моим гостям очень приятно. Задавайте 2066-066. У вас есть возможность еще 10 минут длится наш эфир. Очень я хочу узнать, как фармотрасль коснулись западные санкции. Коснулись ли уже? Наталья Викторовна.
Ну, на самом деле, санкций так как таковых их нет. Единственное, что сказалось, безусловно, это курс валют.
Подорожали лекарства.
Да, вырос курс серьезный евро и доллара. Наша экономика серьезно завязана на этих валютах, поэтому лекарства серьезно подорожали. И в том числе, что касается списка льготных лекарственных средств, Минздрав был вынужден его корректировать в соответствии с этим, то есть заменять ряд оригинальных препаратов и дженериками, для того, чтобы население, которое нуждается в получении этих лекарственных препаратов, совсем не осталось без лекарственного обеспечения.
А с какими препаратами пришлось попрощаться? Не вспомните так, но навскидку?
Навскидочку, чтобы окончательно... Вот таких заболеваний, которые бы оказались полностью не обеспечены лекарственным средством, безусловно, Министерство здравоохранения не допускает такой ситуации.
Ну, то есть такой фразы, что там жизнь многих больных окажется под угрозой?
Нет.
Нет, такого нет.
Вот такого утверждать нет. Мы не будем ни в коем случае.
Так, вопрос по Вайберу задают, сейчас посмотрим. Так. Еще раз его повторить, потому что я его не вижу. Вайбер 8-963-870-1000. Номер. И цены растут на лекарства, но при этом все равно, если они нам нужны, мы идем в аптеку, купим никуда, что называется, не денемся. Но вот сегодня с утра мои коллеги обсуждали импортозамещение, что некоторые отрасли, там, не знаю, там, мясная отрасль, там, молочная, наоборот, бум развития собственного. Будет ли когда-нибудь история, когда мы на российских лекарствах исключительно будем жить и без импортных можем обойтись?
Я думаю, что будет, но это дело не ближайшего совсем будущего, так скажем, поскольку сейчас существует ряд нормативных документов, например, стратегия «Фарма-2020», и вот согласно этой стратегии у нас в стране будет к 2020 году 50% отечественных препаратов и 50% импорта.
Фармакадемия уже трудится на эту идею?
Да, конечно.
Каким образом?
Для этого мы и существуем.
Да, каким образом?
Но мы разрабатываем новые лекарственные препараты. К этому стремимся.
У нас есть еще звонок от слушателя. Антон в эфире. Сделайте тише радио и задавайте вопрос.
Добрый день, Антон. Я индивидуальный предприниматель. Вот как раз к вопросу о новых лекарствах. Я произвожу биогумус. это, как известно, продукт переработки органики, мы возим червем. У нас этого червя просто тьма тьмущая. И в мире он используется достаточно широко для приготовления лекарственных препаратов, так как является целой фабрикой биологически активных веществ. Вот у меня вопрос, готова ли наша академия вот рассмотреть вопрос о сотрудничестве, о создании вот подобных лекарств?
Такая минутка рекламы.
Нет, мы можем ответить на этот вопрос? Я так думаю, что начинать нам надо с вами с создания биологически активных добавок. То есть я вас поправлю. Все, что вы сказали относительно дождевого червя и его продуктов, это в основном во всем мире работа в области как раз создания биологически активных добавок пищи. Есть такой сектор у нас в аптеке. Это в аптеке реализуются не только лекарственные препараты, но и так называемые сопутствующие парафармацевтические товары, в том числе биологически активные добавки. Я думаю, что этот вопрос мы можем рассмотреть. Приходите, пожалуйста, Антон, к нам, будем решать. Контакты есть в интернете, нас всегда можно найти. Готовы к сотрудничеству?
Открыто, да.
Конечно, конечно.
А вы когда вот идете в аптеку, ну, в какую-то определенную идете и очень внимательно производителя читаете, это важно, кто производитель, какая страна?
Для меня, да. Наталья Викторовна.
Я не знаю, какие-то пару советов, да, как отличить там качественное, некачественное по упаковке, не знаю, по аптеке, еще по
На самом деле препараты, которые считаются поддельными, фальсифицированными, выявление их происходит еще на стадии входного контроля в аптечный пункт. И это обязанность не покупателя, а провизора, который работает в аптеке. Поэтому к вам в руки фальсифицированный препарат попасть не должен. Основная масса фальсифицированных препаратов у нас распространяется через интернет. Поэтому, когда вы приобретаете через вот это вот, через этот ресурс...
Качество никто гарантировать не будет.
Да, естественно. Если это реализуется через розничный аптечный пункт, там, конечно, гарантии, что вы приобретете качественное лекарственное средство, намного больше, потому что там работают специалисты, которые обязаны все это и выявлять.
Михаил дозвонился до нас. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Хотела спросить, недавно, не так давно новость фоном проходила, что, возможно, будем мы игнорировать западные зарубежные патенты в этой фармакологии. Как это все устаканилось? Сбылось или это реальность?
Правда это неправда и возможно ли это, да?
Ну да, насколько это реально.
Насколько это реально?
То есть игнорировать патенты и не учитывая прав правообладателей производить свои лекарственные средства, это, естественно, этого не может быть.
Этого не может быть.
Поскольку мы ориентируемся на правовые нормы и переступать их не можем в масштабах государства в первую очередь.
Как вы ответите на такой вопрос, чем меньше принимать лекарства, тем здоровее организм? Ну, вот есть такое мнение.
Это мнение правильное. Я хочу предостеречь всех слушателей не принимать лекарства бесконтрольно. То есть мы в случае каких-то симптомов стараемся все-таки посоветоваться с врачом, стараемся не заниматься самолечением, но в серьезных случаях без врача не обойтись, без рецепта не обойтись, особенно бесконтрольное применение серьезных препаратов, например, антибиотиков. Наталья Викторовна уже говорила о резистентности. Эта проблема очень серьезная. Поэтому
да, самолечение еще больше обостряет.
Оно и усугубляет эту ситуацию, которую мы в мире получаем, не только у нас в стране, но и в мире.
Слышала такое от знакомой, в аптечке есть антибиотик, когда там сильный кашель, а выпью-ка я сегодня-завтра, и все. Есть ведь правило, что там неспроста 7 дней
курс.
Вот это вот. Почему пишут?
Антибиотик нужно пропить в полном курсе.
Даже если уже поправилась?
Даже если вам кажется, что вы уже поправились, этого недостаточно.
Да,
микроорганизм,
идет вам,
да. Полностью нужно убрать, так скажем, из организма для того, чтобы он не начал привыкать к этому антибиотику и не начал вырабатывать устойчивость. Иначе так может случиться, что вы, допустим, Ну, случилась ангина, вы попили 2-3 дня этот антибиотик, приучили своих микроорганизмов, которые постоянно присутствуют в вашем организме. А затем, не дай бог, там случилась пневмония, достаточно серьезное заболевание, и может так случиться, что этот антибиотик вам уже не поможет, и вы вынуждены будете искать какой-то другой, который вам поможет в этой ситуации сложной.
Ну и часто мы видим такую картину, когда чаще всего о лекарствах советуются прямо в аптеке. Вот приходит, говорит, у меня насморк, у меня кашель, что дадите, что посоветуете, но это повсеместно. Это русский менталитет, видимо.
Ну, провизор, безусловно, обязан консультировать пришедшего пациента о лекарственных средствах, но ни в коем случае их не назначать. Поэтому он может дать совет какой-то, проинформировать о частоте приема, о каких-то побочных эффектах, о возрасте, с которого допустимо применение этого препарата, о каких-то ограничениях. Но ни в коем случае. И мы всех своих студентов просто этим каждый раз этому учим, что провизор препараты не назначает. Этим занимаются только квалифицированные специалисты, врачи.
В Вайбере пришел вопрос, правда ли, что российский КГЦЛ выведен из перечня жизненно важных средств? Наконец почему-то написано. Наконец выведен. Я не знаю, почему. Какой подвох в этом вопросе?
Может быть, и выведен. Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Подвох может быть, потому что препарат действительно такой спорный, да, изначально помогал не всем, поэтому я думаю, что его нужно изучать, это мое мнение.
Очень много вопросов осталось, а буквально 3 минуты до конца эфира. Чем отличается эффект при разнообразном способе введения? Таблетки, порошки, суспензии, эмульсии, инъекция? Бывает, что одно лекарство, а в разных стадиях. И
это очень просто на самом деле. Разные способы введения, разная скорость всасывания, разная скорость достижения, так сказать, лекарственного вещества какой-то органомишени или кровотока. Поэтому, если мы будем, допустим, рассматривать проблему пероральных, то есть прием таблеток, растворов, сиропов, вы, наверное, уже видите, что на всех инструкциях написано детские лекарственные формы, мы даем в сиропах, в растворах, скорость биодоступности выше, эффективность может быть выше, наступление эффект выше, поэтому да, все зависит от биодоступности и от разных лекарственных форм.
На ваш взгляд, это такой вам обеим вопрос, на какой конкретно болезни фармакологам нужно сосредоточиться прямо сейчас? Как вам кажется? Ну, назовите 3 болезни. Под конец вот такой.
ВИЧ, туберкулез и...
Ну, онкология, безусловно. Это самые сложные проблемы, которые стоят сейчас перед фармакологами, перед медициной вообще всего мира.
То, что они молодеют, это прежде всего. Да, особенно рак. Да. Раньше казалось, еще лет 10 назад.
И сердечно-сосудистые заболевания.
Да, что это болезнь пенсионеров. А сейчас и инсульты у 30-летних, и рак тоже.
Совершенно. Ну и ВИЧ, безусловно, ситуация на сегодняшний день экономическая сказывается. И по данным нашего центра, спеццентра так называемого, на сегодняшний день за полгода порядка 2000 новых случаев заражения ВИЧ, причем это в основном молодые люди, то есть это достаточно тревожная тенденция, с которой нужно что-то делать.
Да, об этом мы в новостях буквально сегодня с утра и рассказывали оттуда, постоянно в этом смысле негативные новости. Спасибо большое, приходите к нам еще. Напомню, в гостях были Наталья Викторовна Дозморова, Наталья Алексеевна Пулина, представители фармакадемии. Спасибо за это.
Спасибо, будьте здоровы.
Здоровый подход.